Давайте, выбрал я один текст. Может быть, некий такой пример проповеди, который важно слышать как молодежи, так и особенно, может быть, мужчинам. Откройте, пожалуйста, 1 Царств, 11 главу. Или нет, уже времени нет, поэтому... Ну, 1 Царство открывайте, уже 31 главу. 11 можете себе пометить, там начало определенной этой истории. Значит, это, я так назову, этот отрывок учит нас о людях подвига или о мужчинах, которые идут на подвиг ради Бога. Это то, что нужно нам себе проповедовать и поступать, так и нашим людям, в чем наставлять их. Ситуация к данной, ну, к этой главе 31 такая уже. Саул, первый царь, отверг Бога не один раз. Бог отверг Саула как царя, и он избрал Давида, помазал. Но Саул все еще царствует в этот момент. Написано, что Дух Божий оставил Саула. Саул жил своей силой, он не преклонялся перед Богом. И вот последняя часть его жизни. С первого стиха. «Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилвуе». Это результат отвержения Бога этим лидером, куда он ведет народ. Результат оставления Духом Святым. Это люди поступали неверно, не по учению ветхозаветнему. И вот это результат, такое наказание Божие. «И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне и Иоаннафана, и Аминадава, и Мелхисуа, и сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокой, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и закали меня им». Это его характер до сих пор, убивать себя – это грех, но он не хочет испытать ну, некого поношения, издевательства, и поэтому решает нарушить Божью заповедь ради того, чтобы ну, такой вот некоторый комфорт душе своей доставить, хотя сейчас там ему очень некомфортно. И он говорит: чтобы не пришли эти необрезанные язычники – и не убили меня, и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Это вот состояние его сердца. Великого Бога нет для него, который был бы больше, чем эта проблема, больше, чем его желание избежать издевательств. Тут нет преклонения перед Богом, у него нет никакой опоры. То есть обстоятельства изменились, он перед лицом смерти, перед лицом издевательств, и у него нет никакой опоры, он не видит здесь Бога. Он религиозный человек, очень, но реальной веры у него нет, реальной зрелости здесь нет. Перед лицом трудностей и страданий он не может явить то, что Бог для него драгоценнее, чем он для себя, что честь Бога для него важнее, чем его честь, чем комфорт, если так можно сказать, Бога, важнее, чем его комфорт. И поэтому ему не на что опереться, потому что он уже давно не видел Бога великим и не опирался на него. И поэтому он сам решает свои проблемы. Вот этот мужчина, который боится, этот потомок Адама, который когда-то прикрыл, сам решал свои проблемы, свои изъяны, не бежал к Богу. И вот продолжается то же самое. Вот эта вот нищенская мужественность, очень слабая, очень извращенная мужественность, которая мужественностью ну, не назовешь, он труслив, и он не может пойти на вот эти страдания. В результате чаще всего такие случаи в фильмах каких-то или рассказах даже преподносятся как особенное геройство. На самом деле человек внутри очень слабый. Вы, кстати, если смотрите фильмы, анализируйте, что движет людьми. Очень часто то, что режиссер воспевает как некое такое вот достоинство, ну, с помощью вот своего артистического искусства, он это как геройство преподносит. На самом деле это далеко не геройство, это рождено слабостью человека. И если вы подумаете, чем он движим, чего он реально боится, к чему он стремится в этой ситуации, в ситуации какого-то там, так сказать, подвига. Увидите, что это ничтожество. И просто люди это возвеличивают, что ничего более высокого нет, потому что Бога нет для них. Он сам решает свои проблемы, ему легче умереть, чем подчиниться Богу, довериться Богу, испытывать страдания. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, кстати, он не умер там сразу, там он упал как-то неудачно на меч, в другом тексте это написано. Он увидел, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Мы видим здесь, что этот лидер окружил себя такими оруженосцами, какими он был сам для себя. Вот это его влияние, которое оказывается на его близких, на его команду, они такие же слабые, такие же неуверенные, такие же теряющие опору, если оруженосец, причем, наверное, не ранен был, не написано об этом, как минимум. Но он не видит никакого смысла продолжать свою жизнь, исполнять заповеди Божьи. Вот такой лидер воспитывает таких же последователей, которые, кстати говоря, в трудную минуту не могут исполнить трудное задание. Ну, задание было греховное, конечно, но он его не исполнил не потому, что это грех, и он боялся Бога, а просто он боялся, ну, этой ситуации, он просто робел, и поэтому он не мог убить Саула. И, ну, такие люди, они не способны в тяжелой ситуации сделать, ну, подставить плечо. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. И вот дальше описывается реакция на то, что произошло. Мы больше на это обратим внимание. Первый тип реакции, и потом второй там будет. Первый тип реакции на проблемы. Израильтянский. Израильский или как-то так. Израильтяне отреагировали. 7 стих. Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали, и что умер Саул, и сыновья его, те, на которых они полагались, наши там главы, правительства, там, или как сказать, наши предводители. Вот их реакция. Они оставили города свои, бросили эти города и бежали, а филистимляне пришли и засели в них, в этих городах. То есть как они мыслили, что в их сердцах было? То есть они не возревновали, скажем так, о святынях Израилевых. Они возревновали там отстаивать, бороться за имя Господне, что не дать опорочить израильский народ. Они просто бросили, они думали о себе, такой шкурнический у них подход был к жизни. Они просто спасают себя, но ничего не нужно, они убегают. Мы знаем, что там на поле порочится имя Божие через то, что избранник Божий там лежит. Филистимляне могут издеваться над ним, там его сыновья лежат. Там лежит почетное войско наше. Ну, нам на это начхать, наплевать, мы бежим спасать свою шкуру. То есть никакую славу Божью мы не будем отстаивать в том, чтобы захоронить тех людей, воинов Божиих. Да? Они представляли Бога, эта армия. Это не просто какая-то армия, это армия народа Божьего была. Они не ревнуют о славе Божьей. Они не ревнуют о славе Божьей в том, ну, чтобы отстоять ее, чтобы не порочилось имя Божие, когда порочатся эти предводители. Они ревнуют только о том, чтобы им было хорошо. Это такое невероятное бесславие Бога. Дальше оно и описано. На другой день филистимляне пришли грабить убитых. И нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гилвуйской. И отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу. То есть в капищах идолов, там, где поклонение бесам идет на самом деле, там, где возносятся эти боги, которые вовсе не боги, приносится голова Саула, его там обмундирование на поклонение, как достижение этим всем идолам, что этот бог израильский ничего не стоит, ничего не значит, и он не может свой народ защищать, а вы, наши великие, так сказать, боги, бесы, вы вот действительно величина, и мы к ногам вашим ложим славу Божью, славу израильского бога. Это порочится имя Божие. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бифсана, и это тело висит там обезглавленное, его клюют птицы, или оно разлагается, и зловоние издает на жаре. И вот дальше описан второй тип реакции на проблему. Это жители Иависа Галаадского. В 11 главе там описана история, как Саул праведно с ними поступил, и они поступили достойно того, что он сделал для них, и, ну, конечно, они ревновали о славе Божьей. Это люди подвига. Те люди шкурнического такого какого-то мотива, эти люди подвига, они поступают совсем по-другому. В чем проявилось их подвижничество, вот этот их подвиг в чем? Смотрите, 11 стих. «И услышали жители Иависа Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом. И они могли бы собраться и спрятаться, потому что война и сюда придет. Или они могли бы сказать, ну так плевать, ну что они там навоевали. Это их проблемы. Мы здесь сами по себе. И вообще мы знаем, что Саула Бог отверг. Чем мы должны там что-то как-то реагировать? Ну вот их реакция. Когда они это услышали. И поднялись все люди сильные. Вот это их реакция. Они поднимаются, они говорят, что царя нашего обесчестили, Бога нашего обесчестили филистимляне, необрезанные язычники, и они сейчас порочат имя нашего Бога в своих капищах. Это и Астарте приносят жертвоприношения, и эти дары, так сказать, и они почитают Бога нашего никчемным, и мы не можем так жить. И они, можем себе просто явно эту ситуацию представить, мужчины услышали об этом, они говорят об этом в своих домах. И мы можем себе представить, как их жены смотрят на это, их сердца ревнуют, их мужья зажигают сердца жен ревновать о Боге. Расположение Божие, преклонение перед Богом лучше, чем вся жизнь. Псалмопевцы говорили об этом, когда говорят, лучше один день во дворах Господних, у порога в дом Господень. Не во дворах, а у порога там просто созерцать, как люди идут на поклонение через этот порог, и потом они там преображаются, видя славу Божью, слыша проповеди, возвращаются оттуда иными, созерцать вот эту славу Божью на лицах людей, в их поклонении, это лучше, чем тысячи там лет жить в самых, на вершине цивилизации во дворцах. Вот эта ценность, это вот их ревность, это совсем другой ориентир у них. И поэтому эти люди, эти мужья поднялись, все люди сильные, и шли всю ночь. Они преодолели, по-моему, больше 30 километров. Это был марш-бросок. Это они не просто шли. И взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бифсана. То есть они идут в логово врага. Они идут к стене, на ворота, на которых обычно вешались эти тела, чтобы люди, которые проходят в город, видели славу филистимскую, славу Астарты, славу этих идолов и бесславие Бога в том, что царь здесь разлагается, лежит его тело, его сыновья. И поэтому эти люди города Иависа Галаадского, они приходят прямо туда в логово. Ворота обычно это самое охраняемое место, ну и стены в том числе. И вот они приходят из колоссальной опасностью для своей жизни. Они взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бифсана и пришли в Иавис. И сожгли их там, эти тела. То есть они рискуют своей жизнью не просто ради тела. Это просто материя, это ничего не знает, это уже не живой человек. Они ревнуют ради славы Израиля, а это слава Божия. Это народ избранный. Сожгли их там и взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Это их ревность, это их реакция, это их сердце. Это сердце, которое пламенеет по славе Божьей. Это сердце, которое любит Бога больше, чем себя. Это сердце, которое почитает Бога и отношение к Богу, и его явление, его славы, его достоинства более важной для себя задачей, чем обеспечение своей жизни. Речь не идет чем грехи даже какие-то. Кто-то может сказать, это нормальная жизнь, разве запрещено Библией, даже заповедано заботиться о своей семье? И нормально жить, и трудиться, и работать. Но слава Божья для них дороже. И это совсем другой тип реакции. Это подвиг, который они делают ради Бога. Это то, к чему мы призваны. Мы призваны не только веровать, но и страдать за имя Господа. Но вот это их были сердца, это были люди подвига. Чуть ниже, во втором царстве, во второй главе, с 4 стиха, когда Давид воцарился, и когда он услышал, воцарялся, скажем так, и когда он услышал о том, что его враг, который гонялся за ним, который не один раз хотел убить его, бросал в него копье не один раз, который ненавидел его, но при этом был избранником Божьим. Помните, он когда-то отрезал у него, отрезал кусок его одежды и потом каялся перед ним тут же. Его Саул зашел в пещеру по нужде, а там прятался Давид со своим войском. И его друзья говорят ему: вот, Господь предал его в руки твои, пойди убей его. Он подходит, и он просто не убивает его, отрезает кусок одежды, чтобы продемонстрировать, что у него была возможность убить. И потом он выходит, когда Саул отошел, и он оправдывает себя, говорит, что я не враг царю, и кается перед ним, что он даже отрезал. Он сокрушается, и он говорит: я не подниму руки на помазанника Божьего. Господь поставит меня на царство, тогда он хочет. Мне не нужно воевать за свои погоны, за свое положение. Бог воюет за мой авторитет, и Бог воюет за мое положение, за мой пост, так сказать. Я должен ревновать о том, чтобы праведно поступать. И он являет колоссальное уважение к этому человеку, который его, кажется, абсолютно не заслуживал. Но он являет это уважение ради Бога, а не ради этого человека. Если только ради человека, там не за что уважать Саула. Но он ради Бога, потому что для него Саул — это не Саул, вот этот ничтожный враг его, а это Божий помазанник. Это его сердце, это его отношение. И поэтому его влияние на людей, которые рядом с ним, совсем другое. Там собирались вокруг него люди, колоссально преданные ему, потому что его сердце, его отношение с Богом завоевывало этих людей. И нас до сих пор завоевывают, когда мы читаем историю или псалмы. И вот с 4 стиха, 2 Царств, 2 глава. «И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным». Сначала Давид начал царствовать только над небольшой частью израильского народа. «И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского сказать им: благословенны вы у Господа». Вы благословенные люди. Бог, вы у Бога на особенном счету. Бог благословит вас. «За то, что оказали эту милость господину своему Саулу и погребли его». То есть поступили праведно перед Богом, рискуя своей жизнью. «И ныне да воздаст вам Господь милостью и истиною. И я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны. Ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою». Эти люди отстояли Божью славу. Это люди, которые пошли на подвиг, на риск для своей жизни, не говоря уже на риск для своей семьи, на риск для своего комфорта, на риск для своей репутации, на риск для, как мнение людей сложится о них. И это благословенные люди. В таких людях нуждается церковь. В таких людях нуждаются люди, ищущие наставников. В таких людях нуждается этот мир. И на этом примере мы можем думать о том, что и нас Бог призывает отстаивать Его славу. Всегда есть что-то, из-за чего, чем мы можем оправдать свое безразличное, неревностное, непламенное отношение или отсутствие ревности по Божьей славе. Мы всегда можем сказать: это там, где-то за рекой, у нас тут семьи, у нас тут реальные обстоятельства, да и этот Саул там такой-сякой. Всегда это есть. Но если мы больше ревнуем о Боге, то тогда всегда есть место, чтобы нам совершить подвиг ради Божьей славы. Нам нужно совершать подвиги, нам нужно отстаивать славу Божью в том, как мы Бога познаем, как мы относимся к Библии. Это наша битва. Бог ее видит. И здесь нам нужно не просто читать, нам нужно отстаивать Божью славу в том, как его ребенок, я конкретно отношусь к его словам. И есть битва, и есть сражение, и есть масса препятствий. И мне нужно не просто тянуться к Писаниям, что так правильно, а этим отстаивать Божью славу. Божью славу нужно отстоять в том, насколько я люблю Бога. Насколько я нахожу утешение в Боге. Насколько моя личная святость растет, публичная пред людьми или тайная. Как я сражаюсь с грехом, там я отстаиваю Божью славу. Как я отношусь к своей семье, к своим родителям, или к своим детям, или к своей жене, или к своим там бабушке, дедушке. Я отстаиваю Божью славу в том, как я отношусь к людям, как я отношусь к церкви, как я отношусь к богослужению, как я отношусь к проповеди, которую я слышу, как я, насколько я послушен Богу во всем, как развивается мой характер, какие у меня мотивы в служении. Когда мы это делаем, мы таким образом отстаиваем Божью славу. Вот о чем идет речь. Вот за что мы сражаемся. Я думаю, что такие тексты очень важны для нас. Чтобы мы были людьми подвига, чтобы мы отстаивали славу Божью, чего бы нам это ни стоило. Это то, чему нужно учить, это то, в чем нужно наставлять мужчин, это то, о чем нужно разговаривать и говорить о практическом применении, чтобы эта история из Ветхого Завета не была просто история про кого-то, но чтобы она была, во-первых, понята, что они действительно делали там, и насколько, в чем там подвиг, и о чем они реально ревновали. А во-вторых, нам нужно показать себе и другим людям, где именно Бог меня призывает отстаивать Его славу. И если у меня нет силы ее отстаивать, мне нужно Бога познавать, чтобы Бог видел со мною более драгоценным, более великим, более значимым, чтобы Его слава для меня была более значимой, чтобы я ревновал о ней больше, чем о себе. И, братья, я займу вас еще, чуть задержу вас. К этому хочу прочитать вам отрывок из произведения Максима Горького, советского писателя, которому Бог дал милости кусочек неплохой написать. «Старуха из Иргиль», если вы вспомните. Я думаю, что похожая ситуация, но только там пишет советский человек и к чему-то там такому пустому призывает, мы это применим к той истории, которую мы услышали. Жили на земле в старину одни люди. Непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора, явились откуда-то иные племена и прогнали прежних вглубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба. И лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи попадали на воду болот, то подмался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса. И для того были две дороги. Одна назад, там где степь, там были сильные и злые враги, а другая вперед, там стояли великаны деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепки ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. Я думаю, что это описание описывает жизнь мужского сердца или жизнь человека, когда есть эта опасность, когда нужно идти на свободу. И всегда днем и ночью вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы. Оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще страшнее было, когда ветер бил по вершинам деревьев, и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню этим людям. Это были все-таки сильные люди. И могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их. Но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли бы умерли они, то пропали бы с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи под глухой шум леса в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота. Люди все сидели и думали. Но ничто, ни работа, ни женщины не изнуряют тело и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. Вы можете провести параллель с тем, как люди живут, какая слабость бывает, незрелость. И ослабли люди от дум, страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых. И трусливые слова стали слышны в лесу. Сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче. Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою. И никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни. Но тут явился Данка и спас всех один. Данка – один из тех людей, молодой красавец, красивый, всегда смелый. И вот он говорит им, своим товарищам: «Не своротить камня с пути думаю. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь. Ведь имеет же он конец, все на свете имеет конец. Идемте, ну!» Посмотрели на него и увидели, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня. «Веди ты нас», — сказали они. Тогда он повел. Повел их Данка. Дружно все пошли за ним, верили в него. Трудный путь это был, темно было, и на каждом шагу болото раздевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступили дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой, как змеи протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они, все гуще становился лес, все меньше было сил. И вот стали роптать на Данка, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен. Но однажды гроза грянула над лесом. Зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. И вот шли маленькие люди между больших деревьев в грозном шуме молний. Шли они, и, качаясь, великаны деревья скрипели и гудели сердитые песни. А молнии летали над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнем, и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь. И люди, утомленные им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии. И вот они в злобе и гневе обрушились на Данка, человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими. Вот как. Остановились они под торжествующий шум леса среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данка. «Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный человек для нас. Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь. Вы сказали: веди, и я повел, — крикнул Данка, становясь против них грудью. Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас. А вы, что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий. Вы только шли как стадо, не думающее». Но эти слова разъярили их еще более. Ты умрешь», — ревели они. А лес все гудел и гудел, вторя их криком, и молнии разрывали тьму в клочья. Данка смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства. И нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня, которое горело в сердце. А они, увидев это, подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данка. А он уже понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску о них. А лес все пел свою мрачную песню, громко гремел и лил дождь. «Что сделаю я для вас, людей?» — сильнее грома крикнул Данка. И вдруг он разорвал руками себе грудь. и вырвал из нее свое сердце, и высоко поднял его над головой. Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям. А тьма разлетелась от света его, и там, глубоко в лесу, дрожащая, она пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни. Крикнул Данка: «Идем!» И бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям. Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами на его шум, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данка все был впереди, и сердце его все пылало и пылало. И вот вдруг лес расступился перед ними. Расступился и остался сзади, плотный и немой. А Данка и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была там сзади них, над лесом. А тут сияло солнце, вздыхала степь, блистала трава в бриллиантах дождя, и золотом сверкала река. Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данка. Кинул взор вперед себя на ширь степи смельчак Данка. Кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся. А потом упал и умер. Люди же радостные и полные надежд не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данка его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, чтобы как бы чего не вышло, наступил на сердце ногой, и вот оно, рассыпавшись в искры, угасло. Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой. Данка, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе. Для меня эта история очень хорошо иллюстрирует то, о чем мы здесь говорили, то, в чем нуждаются мужчины. Они нуждаются в таких служителях, которые будут служить так. Мне кажется, здесь колоссальная параллель с пасторским служением. Очень часто люди не понимают, или с вашим служением, которое по типу пасторского, люди могут не понимать, они могут унывать, они могут не отваживаться идти по Божьему пути, они могут принять лидерство, но потом критиковать это лидерство, могут вяло и неохотно идти и сваливать вину на другого человека. Они могут очень сильно вознегодовать против людей, которые ведут их в библейском направлении. И они могут очаровываться нашим примером, примером нашего следования за Христом, примером нашей любви, эти наши сердца, которые горят по Богу. И это может им помогать. И нужно это делать не ради того, чтобы нас почитали, а ради Бога. И люди могут это не почитать, и как бы чего ни вышло, могут растоптать даже то хорошее, что мы делаем. Но если мы это делаем ради Божьей славы, если мы ревнуем о Божьей славе, если мы хотим отстоять Божью славу, как жители города Иависа Галаадского, то нас это не должно волновать сильно. Мы должны преодолевать чувство разочарования, горечи, боли, несправедливости и идти за Христом, который прожил такую жизнь для нас. Он свое сердце зажег, он свою душу разорвал, он сделал это ради нас. И мы с вами можем быть этими осторожными людьми, которые тихонько, как бы чего ни вышло, могут растаптывать сердце Христа, Его славу. И это, конечно, очень жалко, это печальная, ничтожная жизнь для христианина, когда он так живет. Поэтому стоит умирать ради Христа, стоит проживать короткую жизнь, стоит проживать жизнь с лишениями, страданиями, с болью, с непониманием людей, с несправедливым к нам отношением. Стоит вообще не думать о том, как нам люди относятся, не искать в этом славы для себя. Стоит смотреть на Христа и пламенеть ради Него. Стоит быть раздавленным чувством вины, ну или чувством не то что вины, но чувством своей неадекватности, потому что мы никогда не сможем поступить достойно Христа. То, что Он сделал для нас, будет всегда, мы всегда в этом народе, который недостаточно почитает Христа, и стоит испытывать боль от этого. И стоит жаждать хоть немного больше почтить жертву Христа тем, что мы готовы не только верить в это, не только принимать благодать спасения, но мы готовы умирать ради Него. И нет более счастливой жизни, нет более достойной жизни, и нет более достойного примера для тех, кого мы служим. Люди, которые нас окружают, нуждаются в том, чтобы мы разрывали свою грудь, пылали своими сердцами ради Божьей славы. И мы с вами сегодня христиане, потому что были те, которые так жили раньше нас. И поэтому свет Евангелия донесся до нас, и у нас есть шанс просто этот пламень нести дальше ради славы Христа. Пусть Бог благословит нас в этом.